Я от твоей физиономии восторга не испытываю. Ни от живой, ни от нарисованной. Чего в Амстердам-то заявился? Подальше ринулся. Думал, на другом конце державы никто меня искать не станет. Ника нехорошо засмеялся. И как? Не ищут? Плакаты чуть ли не гуще висят, признал я. Подвел меня Маркус, впутал в свои дела. «Где пацана-то оставил?» — небрежно спросил Нико. Засмеявшись, я покачал головой. «Вот-то о чем, Ника, брось!» «Не знаю я, где мальчишка. Хотел бы знать, но не знаю». Отойдя к окну, я уставился на улицу. Была она в меру людная, в меру шумная. Проезжали экипажи и телеги. Фланировали по тротуарам богатенькие бездельники и просто лоботрясы. В пестрой будочке торговал нежной малосольной сельдью с луком и печеными угрями рыбник. В другой румяная тетка жарила в кипящем масле сладкие колобки ойлен-болен, разливала горячий глювайн. Девица понятных занятий скучала под тентом в открытой забегаловке на углу, будто и не холодно ей, и не сыро, в легком платье на ветру. Чашечка кофе перед ней давно остыла, но сидит терпеливо, ждет удачи. «Как же так, Ильмар вор?» В голосе Ника появилось разочарование, как у умного отца, девящегося на глупого сына. Ты с каторги сбег, мальчишку утащил, планер угнал, а потом упустил принца. Расшибся я, Нико. Знаешь, как это — летать по небу? Ноги отшиб, самого помяло. Лекарь сказал, что, может, в ребре трещина есть. Без всякой веры произнес Нико. «Бывает. Да не скалься ты, старик!» Я повернулся, сам пораженный своей яростью. «Не вру я! Сестрой, клянусь, не вру!» Пожевав губами, Нико неохотно кивнул. «Ладно, верю. Ты парень богобоязненный. Покровительницу чтишь. Верю. Так хоть расскажи, что было. Я многое слышал, и в газете писали, и глашатые рассказывали, и так слухи ходят. Только твой рассказ интереснее будет. Горло хоть дашь промочить?» «Дам», — засуетился Ника, — «доставай сам, вон в углу, знаю. И плащ сними, не морай мне кресло». Я снял и повесил на оленьи рога. Нашел, куда невольно буркнул Нико. В буфете красного дерева под фальшивой дверцей была еще одна железная, незапертая. За ней прятались такие напитки, что даже в оленьем роге редко кто закажет. Вытащил я бутылочку коньяка, постарше меня возрастом, два дорогих резного хрусталя в блестящей стальной оправе бокала, поставил на стол. «Я не буду», — отказался Ника. «Давай хоть пригуби за встречу». Не то чтобы я отравы боялся, но мало ли. Ника спорить не стал. Кивнул на столик в углу, там под салфетками стояли блюдца с сыром, ветчиной, оливками, еще какой-то закуской. У него всегда к неожиданному визиту все приготовлено. Как станет засыхать еда, так ее вниз, на стол посетителю попроще. Здоровье твое, Ника, и твое, Ильмар. Что в газете-то писали, и в какой? Да во всех одно и то же. Эдикт дома о том, что ищется беглый каторжник Ильмар и младший принц Маркус, о награде, портреты опять же. Хотя по газетным портретам даже я тебя не узнал. А кроме эдикта, Ничего. Видно, сказали газетчикам, что судачить не стоит, щекотливое дело. Ты рассказывай, Ильмар. Вздохнул я. Ничего из Ника не вытянуть, пока он свое любопытство не удовлетворит. И начал рассказывать с того дня, как меня взяли в Ницце, прямо у церкви Искупителя на улице, позорно, руки заломив и на голову колпак преступника набросив. Так и прогулялся до тюрьмы, захихикал Ника, в позорном колпаке, в колодках. Так и прогулялся. Что тебе приклеили? Чего уж теперь таиться? Мелочи, Нико. Повод им был нужен, а повод найти конкретно. Я налог с железа не заплатил. У меня были слитки. Я не стал официально заявлять. Сменял у одного купца. Франц Сушеный. О том, что Франца звали Сушеным, я не знал, но прозвище подходило. Тощий, как вяленая рыба, с белесыми глазами. Он самый. Его накрыли сразу, как я ушел. Он и открылся. За тобой следили, Эльмар, а ты подставился. Еще и купца в беду вверг. Ему бы мою беду, разозлился я. Хоть бы для вида отпирался, уйти дал. У каждого свои проблемы, рассудил Нико. Ладно, это все ерунда. Слишком ты популярный стал. Явишься невесть откуда, притащишь орудия и металлов на горбу, шикуешь, кутишь. Дому на твои шалости плевать, а вот страже, как бельмо на глазу. Еще скажи спасибо, что по закону все сделали, не зарезали в темном переулке. Ты 7 лет получил?
Да.
Так и отсидел бы, дурак. Деньги твои я сохранил. И все остальные дождались бы. 7 лет не вся жизнь. Вышел бы, поумнел, успокоился. Ты на рудниках был, Нико? Спросил я. Знаешь, что такое год в шахте? Мне через 7 лет деньги разве что на лекарей бы понадобились. Ладно, не ворчи. Рассказывай. Я продолжил. И про корабль тюремный рассказал, как душегубцев утихомирил, и про то, как звяк железной ночи услышал. Ника слушал, облизывая губы, кивая, прикладываясь потихоньку к бокалу. «И ты у него слова не выведал? Не до того было, что ты думаешь, стал бы я мальчишку пытать? А то нет. На корабле? Среди толпы? А стражники идиоты, думаешь? Зачем честному вору мальчика мучить? Что выведывать? Ладно, тебе виднее. Я рассказал про побег. Даже вспомнил, как дикарь-кузнец душегуба Славко отделал. Ника хихикнул. Он очень любил такие вот истории про честных и наивных остолопов. Когда я сказал про ухоронку с железом, Ника заинтересовался еще больше. Виду, впрочем, не подал, лишь будто ненароком задал пару вопросов, выведывая место, но я от них ушел. Ника крякнул, полез в стол, вытащил карту. Надо же, печальные острова. Да как точно, каждый дом виден. Откуда? — завороженно спросил я, пожирая взглядом свои владения. Если бы я раньше ее видел, насколько легче было бы уходить.